Глава 4. Период 4. 1600-1900 годы. Рассматриваемый нами 300-летний период ознаменован появлением совершенно нового вероисповедания. Это была конгрегационная церковь. Вначале она называлась независимой. Правильным будет отметить, что некоторые историки считают 1602 год – датой возникновения этой церкви. Однако в энциклопедии Шаф-Герцог начало конгрегационной церкви отнесено к XVI столетию, что делает ее современницей лютеранской и пресвитерианской церквям. В эпоху Реформации многие вышедшие из католической церкви не были довольны размахом реформаторского движения, возглавляемого Лютером и Кальвином. Они решили отвергнуть иерархические правила и руководство церквями и вернуться к новозаветному способу демократического управления, которого в течение 15 столетий придерживались все верующие, отказавшиеся подчиниться иерархии Константина. Решительная борьба этой независимой церкви вызвала жестокое гонение со стороны государственных церквей – католической, лютеранской, пресвитерианской и англиканской. Тем не менее, в конгрегационной церкви сохранились многие католические заблуждения, например, крещение младенцев, возлияние или кропление водой во время крещения и сотрудничество с государством, принятое позже и соблюдаемое абсолютно во всем. Избегая гонений, конгрегационалисты переселились в Америку и впоследствии сами стали жестокими гонителями. Первоначальное название «независимые» произошло от формы церковного правления. В энциклопедии Шаф-Герцог даны некоторые характерные для английских конгрегационалистов принципы. Первое. Иисус Христос – единственный глава церкви, а Слово Божье – единственная книга для руководства. Второе. Видимая церковь – это собрание благочестивых людей, избранных из этого мира, для религиозных целей, а не для смешивания с миром. Третье. Каждая отдельная церковь имеет полное право избирать своих служителей и сохранять дисциплину. Четвертое. В отношении внутреннего руководства все церкви независимы одна от другой и равно независимы от государственного контроля. Какой контраст между этими принципами и принципами католицизма, лютеранства, пресвитерианства и епископства англиканской церкви? И как сходны принципы конгрегационалистов с учением Христа и его апостолов, а также с убеждениями баптистов как прошлых веков, так и нашего времени? В 1611 году появился английский перевод Библии короля Джеймса. До этого Библия не была доступна народу в такой полноте. С распространением Слова Божьего началось быстрое уменьшение папской власти и появилась идея свободы религии. В 1648 году был заключен Вестфальский мир. Кроме разных соглашений между тремя великими вероисповеданиями – католическим, лютеранским и пресвитерианским – был подписан пакт о непреследовании друг друга. Взаимное гонение этих конфессий означало войну между правительством, которое поддерживало их. При этом христиане других вероисповеданий, особенно анабаптисты, по-прежнему подвергались гонениям. В 17 столетии преследования вальденсов, анабаптистов и баптистов продолжались с яростной силой. В Англии борьбу вела англиканская церковь, о чем мог засвидетельствовать Джон Буньян. В Шотландии – пресвитерианская. В Италии, Франции и других странах – католическая. Нигде не было покоя тем, кто не соглашался с государственной церковью. Достоверная история подтверждает, что еще в IV веке христиане, которые отвергали иерархию, отказывались крестить младенцев, отвергали учение о возрождении через крещение и требовали перекрещивать обращенных из иерархии, назывались анабаптистами. В начале XVI столетия первая часть слова была удалена, и название приняло сокращенную форму – баптист. Со временем были упразднены и другие имена. Если бы Буньян жил в более ранний период, то его последователи, очевидно, назвались бы буньяновцами или анабаптистами. Название «баптист» – прозвище, данное верующим их врагами. Однако этим именем сам Христос назвал Иоанна «креститель», то есть «баптист». Это было характерное имя предтечи Христа, первого, кто совершил крещение, которого придерживаются баптисты. До настоящего времени это имя официально не было утверждено никакой группой баптистов, но оно закрепилось за ними, и они приняли его и пользуются им. Я цитирую очень важное утверждение из энциклопедии «Шаф-Герцог». Баптисты появились вначале в Швейцарии, около 1523 года, где их преследовали романисты и последователи Цвигли. В 1525-1530 годах их хорошо организованные церкви пополняли Южную Германию, Тироль и Среднюю Германию. Во всех этих местах преследования очень утрудняли их жизнь. Все это происходило до основания протестантских церквей – лютеранской, епископальной и пресвитерианской. Моравия обещала баптистам приют и свободу, и туда многие переселились, но вскоре увидели, что их надежды обмануты. После 1534 года баптистов было очень много в Северной Германии, Голландии, Бельгии и в провинциях Валлонии. Они умножались в Нидерландах даже во время правления Алва и проявляли удивительное миссионерское рвение. Итак, баптисты не выходцы из католицизма. Большие баптистские церкви были еще до Реформации. Как на вопрос значительной важности, посмотрим на религиозные изменения в Англии, проходившие в течение прошлых столетий. Евангелие было принесено в Англию апостолами и оставалось неискаженным до установления иерархии в начале IV века и, в сущности, в продолжении целого столетия. Потом христианство было подвержено власти иерархии, и вскоре церковь превратилась в католическую. С того времени католицизм был государственной религией до раскола в 1534-1535 годы, во время царствования короля Генриха VIII. После раскола церковь в Англии была названа англиканской. 18 лет спустя, во время царствования королевы Мэри, известной как Кровавая Мэри, Англия была возвращена в католицизм и пережила 5-летний кровавый период. В 1558 году на престол взошла Елисавета, сводная сестра Мэри, дочь Анны Болейн. Католицизм опять был свергнут, и англиканская церковь вернулась к власти. Она была государственной около 100 лет. До тех пор, как пресвитерианская церковь превзошла все другие по своему влиянию и, казалось, должна была стать государственной церковью Англии, как и Шотландии. Однако по окончании деятельности Оливера Кромвеля англиканская церковь возвратилась к своему положению и неизменно оставалась официальной церковью. Обратите внимание на постепенное смягчение отношений к религиозным убеждениям в Англии. Более 100 лет понадобилось, чтобы государственные церкви оставили жестокое гонение инакомыслящих. Первое. Первый закон о терпимости вышел в 1688 году, спустя 154 года после образования англиканской церкви. Этот закон провозглашал свободу всем вероисповеданиям в Англии, кроме католического и унитарного. Второе. Второй закон о терпимости издан в 1778 году, через 90 лет после первого. Он включал терпимость к католикам, но не к унитарианам. Третий. Третий закон о терпимости был объявлен в 1813 году. Спустя 35 лет он распространялся уже и на унитариан. В 1828 по 1829 годы вышел пробный закон, давший раскольникам-христианам, несогласным с англиканской церковью, доступ к общественным должностям и даже к парламенту. В 1836 по 1837 годы и в 1844 году издан закон о регистрации и бракосочетании. Он легализировал крещения и браки, совершенные сектантами. Шестое. Законопроект реформы был утвержден в 1854 году. Он открыл дверь в Оксфордский и Кембриджский университеты студентам, принадлежащим к расколу. До этого времени детей сектантов не принимали в эти престижные учебные заведения. Таким образом, Англия продвигалась к религиозной свободе. Вероятно, будет правильным заявить, что истинно религиозная свобода невозможна в тех странах, где существует государственная церковь. В лучшем случае может применяться терпимость, которая далека от настоящей религиозной свободы. До тех пор, пока одно вероисповедание пользуется поддержкой правительства, в то время как другое лишено всяких привилегий, абсолютная свобода религии и равенства невозможны. В начале XVIII века в Англии родились три мальчика, оставившие в истории христианства глубокий и неизгладимый след. Это были Джон и Чарльз Весли и Джордж Уитфилд. Джон и Чарльз Весли родились в деревне Эпфорд, недалеко от Лондона. Первый – 28 июня 1703 года, второй – 29 марта 1708 года. Джордж Уитфилд родился в Глостере 27 декабря в 1714 году. Историю их жизни невозможно описать на этих немногих страницах, но она достойна внимания, так как эти люди стали отцами и основателями методизма. Все трое принадлежали к англиканской церкви и готовились к служению в ней, хотя ни один из них не был обращенным. Среди англиканского духовенства это было в порядке вещей. Имейте в виду, что в то время обычно родители решали, какую профессию или направление в жизни должен избрать их ребенок. Но эти молодые люди позже обратились к Господу и стали живыми истинными христианами. У них не было намерения создавать новое вероисповедание. Ими двигало глубокое желание духовного пробуждения в англиканской церкви. Они усердствовали в этом направлении и в Англии, и в Америке. Но вскоре перед ними закрылись двери их церквей. Богослужения они часто проводили на открытом воздухе и в частных домах, или в молитвенных домах других церквей. Особенно это практиковал Уитфилд. Красноречивый Уитфилд своими проповедями привлекал к себе большое внимание. Точную дату основания методистской церкви трудно определить. Несомненно, методизм появился раньше, чем методистская церковь. Вышеупомянутые юноши были названы методистами еще до окончания колледжа. Их организации сначала назывались обществами, и в 1744 году прошла первая годовая конференция в Англии. В Америке методистская епископальная церковь была официально организована в городе Балтиморе в 1784 году. Рост методистских общин был истинно удивительным, но вышед из англиканской или епископальной церкви, они вынесли оттуда и некоторые заблуждения. Например, епископство и иерархическое управление. На этой почве у методистов возникало разделение, которому суждено было повторяться. Потом крещение младенцев, крещальное кропление и другие ошибки. При всем этом было у них одно ценное качество, которым они обладали и которого не вынесли из прежней церкви. Это истинная духовность. 12 сентября 1788 года в Антриуме в Ирландии родился Александр Кэмпбелл. В последующие годы он возглавил религиозное движение в некоторых частях мира и стал основателем нового вероисповедания. Его отец Томас Кэмпбелл был пресвитерианским пастором. Он прибыл в Америку в 1807 году. Его сын Александр в то время учился в колледже и приехал в США позже. В связи с переменой убеждений они оставили пресвитерианскую церковь и создали независимую организацию, назвав ее христианским обществом. В 1811 году Камбелы признали крещение через погружение и убедили баптистского проповедника крестить их с условием, что они не присоединятся к баптистской церкви. Отец, мать и сын Александр были крещены. В 1813 году их независимая церковь соединилась с баптистской ассоциацией «Red Stone». Через 10 лет из-за расхождения во взглядах они оставили эту ассоциацию и присоединились к другой. Но и там у них возникло несогласие, и они ушли и оттуда. Беспристрастно говоря, они никогда не были баптистами. И, как говорят многие документы, никогда на это не притязали. Было бы несправедливо в отношении христианской истории, особенно истории баптистов, ничего не сказать о Джоне Буньяне. Это был один из самых знаменитых людей в английской истории и даже в истории мира. Джон Буньян был баптистским проповедником. Он отбыл 12 лет заключения в Бедфордской тюрьме, где написал известную и широко распространенную в мире книгу «Путешествие пилигрима». Джон Буньян был поразительным примером того, как жестоко преследовали христиан. Нельзя не сказать хотя бы несколько слов об Уэльсе и уэльских валлийских баптистах. Это одно из самых волнующих повествований из христианской истории. Баптисты Соединенных Штатов многим обязаны валлийским баптистам, больше, чем большинство из нас сознают это. В свое время несколько баптистских общин в полном составе переселились из Уэльса в Соединенные Штаты. Начало христианской жизнедеятельности в Уэльсе удивительно захватывающее и, по всей вероятности, исторически правильное. Оно кроется в Новом Завете, Деяния апостолов 28:30-31, 2 Тимофея 4:21. Предание говорит, что в 63 году нашей эры Клавдий и Пут посетили Рим и обратились к Богу через проповедь апостола Павла. Затем они вернулись на свою родину, в Уэльс, и стали возвещать Евангелие. Они сделали большой вклад в баптистское движение не только в Англии, но и в Америке.